Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наше традиционное субботне-воскресное общение. Сегодня оно происходит на запасном аэродроме, так сказать, потому что YouTube, к сожалению, вновь начал заниматься цензурой. За последнюю неделю прислал мне два предупреждения, и вполне возможно, что основной видеоканал, на котором около 600 тысяч подписчиков, он, собственно говоря, будет ликвидирован. Ну что, давайте не потеряемся. Подписывайтесь, пожалуйста, на запасной YouTube-канал, Дзен, Рутуб, естественно, Телеграм. В общем, все формы общения, чтобы мы с вами, если что, никак не потерялись. Итак, сегодня, кстати, приветствую зрителей Телеграма, потому что мы сегодня пробуем такую комбинированную форму выхода видеоблога. Итак, о чем мы сегодня поговорим, после чего начну отвечать на ваши вопросы. Так что не забудьте их, пожалуйста, оставлять. Первое. В Самарканде прошел саммит ШОС. Ну, встреча руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества и безопасности. Вот здесь очень важно расшифровать название ШОС, потому что потихонечку Шанхайская организация сотрудничества и безопасности начинает заниматься и вопросами безопасности. Уже прозвучали предложения. На этой встрече их озвучил глава Казахстана о том, что, в общем, ШОС неплохо бы задуматься о безопасности. То есть потихоньку мы наблюдаем некую трансформацию организации, предназначенной для сотрудничества, в организацию, предназначенную для сотрудничества и обеспечения безопасности. И это очень важно. В названии сегодняшнего нашего общения я не случайно оставил названия и НАТО, и ЕС, и ООН, чтобы мы с вами разобрались во всех этих организациях, как-то их сравнили, поняли, чем они друг от друга отличаются. Вот я, готовясь к программе, просмотрел множество публикаций, посвященных Самаркандской встрече. Знаете, удивительно, что журналисты, ну, даже не хотят разобраться в структуре организации. Можно прочитать, что уже 26 членов ШОС. Нет, дорогие друзья, участников организации, членов полноправных всего 9. И я вам прочитаю сейчас их названия для того, чтобы вы не путали организации, которые являются наблюдателями, которые собираются вступать, а тех, кто уже вступил. Итак, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран вступил. Ну, можно сказать, вступил. Началась процедура выступления именно в Самарканде. 5. Дальше Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. 9 государств. Многие хотят вступать, в том числе Белоруссия тоже начала такой процесс. Турция об этом говорит. Несколько арабских стран, таких серьезных, тоже об этом задумываются. Но основных участников считайте, что 9. Значит, о чем нужно помнить? Из этих 9, 4 государства являются ядерными. Это Россия, Китай, Индия и Пакистан. Это действительно очень большое количество, потому что в НАТО вы такое количество ядерных стран не найдете. Ядерным оружием обладают Соединенные Штаты, Франция и Великобритания. Мы не будем сейчас говорить о том, что количество населения в странах ШОС больше, чем на Западе, о том, что экономики развиваются. Давайте лучше поговорим вот о чем. Между странами ШОС существуют серьезные противоречия. Это, с одной стороны, конечно же, дает надежду противникам, то есть Западу, на ослабление или даже на развал организации. А с другой стороны, наличие этих противоречий свидетельствует о новой форме международной организации, которая дает возможность эти противоречия разрешать. Ну вот, давайте начнем, как говорится, с самых крупных. Индия и Китай. Когда-то была даже индокитайская война. Есть спорные территории. Вот прямо перед Самаркандской встречей поступила информация, что Китай и Индия отвели военные контингенты от спорного участка границы. Это хорошо, значит, можно о чем-то договариваться. Но наличие вот все-таки этих споров дает возможность нашим англосаксонским соседям по планете надеяться когда-то спутать, травить между собой Китай или Индию. Но об этом мы тоже поговорим с вами попозже. Противоречия. Ну, безусловно, есть противоречия между Индией и Пакистаном. Когда-то, я вам напомню, после Второй мировой войны английские колонизаторы, уходя с территории Индии, сделали то, что они всегда стараются сделать. А именно разделить народ на части для того, чтобы потом удобнее было управлять и стравливать между собой. Было создано государство Пакистан, которое никогда не существовало в человеческой истории. Название было придумано студентами из Индии, которые учились в британских вузах, и дальше страну всю поделили по не национальному, а религиозному принципу. При этом потребовали, чтобы люди, придерживающиеся одних религиозных взглядов, вот, пошли в Индию, а другие в Пакистан. В итоге это привело к миллионным перемещениям людей, которые вынуждены были бросить все свое имущество, столкновения, ненависть и так далее и тому подобное. Так что противоречия между Индией и Пакистаном, вы тоже знаете, собственно говоря, существуют. Но ШОС дает хорошую возможность для их разрешения. Прямо накануне встречи обострилось сразу два конфликта. Ну, об одном из них много говорили, это армяно-азербайджанский конфликт. Хочется отметить, что президент Ильхам Алиев прилетел в Самарканд, а вот руководство Армении, а Армения и Азербайджан являются наблюдателями в организации, вот господин Пашинян не прилетел в Самарканд, и, соответственно, возможность решить какие-то проблемы, вот сидя за столом вместе с руководством Азербайджана и со всеми другими уважаемыми президентами, эта возможность отсутствовала. Почему Пашинян не прилетел? Да, потому что к нему прилетела Нэнси Пелоси. Да-да, та самая, как нам говорили, престарелая дама, которая якобы вот вообще уже, знаете, просто так вот куда-то летит, а за ней совершенно случайно плывут американские авианосцы. Нет, конечно. Нэнси Пелоси, прилетев в Ереван, сразу сделала несколько заявлений. Ну, во-первых, она, естественно, воспользовалась вот новым обострением армяно-азербайджанских противоречий и сказала, что Россия якобы не выполняет своих союзнических, своего союзнического долга в отношении Армении. Ну, почему она это говорит, вы понимаете. Задача американцев сейчас разжигать новые конфликты, стараться создавать проблемы, которые будут просто растягивать силы России по различным, ну, фронтам или хотя бы точкам напряженности. Естественно, точка напряженности между Арменией и Азербайджаном очень для американцев в этом смысле перспективна. Почему? Ну, потому что за Азербайджаном стоит Турция, и если удастся, как они считают, втянуть Россию в этот конфликт, противопоставить Азербайджану и Турции, допустим, Россию и Армению, то в перспективе можно им, нашим англосаксонским соседям, задуматься об организации уже русско-турецкой войны, что, конечно, для них было бы просто замечательно. Ну, а для нас было бы категорически нежелательно. Еще один конфликт, который обострился прям по щелчку пальца и почему-то исключительно, ну, конечно, по случайному совпадению к моменту начала встречи в Самарканде, это конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Такое впечатление, что там уже никто и не помнит, ради чего этот конфликт происходит. Но происходят обстрелы, происходит противостояние, есть, к сожалению, жертвы. Прямо на саммите, прямо на встрече руководители стран сказали, что, в общем, будет достигнуто успокоение немедленное. Но вот прошло уже несколько дней, и, к сожалению, такого успокоения нет. Что печально и опасно, то, что можно зажечь конфликт между двумя участниками ШОС просто какому-то прямо временному промежутку. Вот надо к такому-то сентября, вот это и происходит. Как это сделано? Вопрос для спецслужб, но тем не менее нужно делать все для того, чтобы этот конфликт не разрастался, потому что он тоже может стать опасной формой разрушения растущей организации. Теперь несколько слов о самом ШОС. Является ли ШОС каким-то противоречием или противопоставлением НАТО? Конечно, нет. Как мы сказали уже с вами, дорогие друзья, ШОС – это не военный блок, в отличие от ОДКБ, но Шанхайская организация сотрудничества и безопасности потихонечку начинает дрейфовать в сторону осознания и защиты своих военных интересов. Это никак не противопоставлено НАТО, но вы понимаете, что главный гегемон в мире – это Соединенные Штаты Америки, а НАТО – это всего лишь форма реализации этой самой гегемонии. Для того, чтобы это не выглядело так, что одна страна, в общем, терроризирует весь мир. Вот как бы нас много, мы советуемся, вот всевозможные Эстонии и Люксембурги тоже важны, вот так вот. Теперь, что касается ЕС. ЕС в последнее время мало отличим от НАТО. Вот где ЕС, где НАТО, вроде как не отличишь. Там Йенс Столтенберг, глава НАТО, который вот-вот должен покинуть пост руководителя этой организации и стать руководителем норвежского центробанка. Думаю, что он прям спит и видит, чтобы это все произошло побыстрее, потому что, как вы понимаете, работа в Центральном банке Норвегии – это не работа, а мечта, а вот работа в НАТО – это очень нервно. Ну, а от лица ЕС заявление делает то господин Боррель, то Гинекола Урсула фон дер Ляйен, многодетная мать. Но, тем не менее, степень агрессивности и воинственности этих заявлений в адрес России, которые звучат что от НАТО, что от ЕС, никак не отличишь. Поэтому на наших глазах происходит сращивание ЕС и НАТО. Думаю, что в ближайшей перспективе, ну, относительно ближайшей, эти обе структуры, ну, если ЕС, конечно, не распадется, практически полностью соединятся и будут представлять из собой некое единое целое. Теперь мы должны с вами поговорить немножко о реформе ООН, но прежде чем это сделаем, давайте пару вопросов, которые вы, значит, оставили, дорогие друзья. Ну, вот первый вопрос. Почему не сбиваются спутники, которые сообщают киевскому режиму какую-то информацию военную? Ну, дорогие друзья, я могу выразить тут только свою точку зрения. На мой взгляд, сбитие такого спутника означает начало войны. Вот, собственно говоря, и все. Именно поэтому Россия не сбивает чужие спутники, именно поэтому никто не сбивает наши спутники. Запад осуществляет войну по доверенности, или, как названа одна из моих книг, войну чужими руками. Это не новость. Запад постоянно это делал на протяжении истории, как только у него возникает такая возможность. К сожалению, такая возможность у него возникает очень часто. Но об этом мы поговорим как-то с вами в другой раз. Итак, что за новости от ООН? Ну, во-первых, ШОС никак ООН собой не заменяет и не подменяет. Это совершенно иного рода структура. Она такая более региональная, как вы понимаете, и в нее входят всего 9 государств в разных формах сотрудничества, там вроде как бы 26, но в мире там их количество государств, по-моему, в районе 150, то есть всего лишь часть мира, это раз. Во-вторых, Запад никак не собирается с ШОС взаимодействовать, и мы вот с вами упомянули военный блок ОДКБ. НАТО до сих пор делает вид, что ОДКБ не существует. То есть отказывается вступать в какие-то контакты, официально налаживать какие-то связи, только хочет вот общаться с какими-то государствами отдельно, но не с блоком целиком. Та же история с Шанхайской организацией сотрудничества. Поэтому реформа ООН, о которой сегодня говорит Запад, представляет из собой попытку разрушения ООН. Мы, конечно, с вами скептически относимся к этой организации, потому что в последнее время она показывает свою импотентность и отсутствие возможности прекратить какой-то беспредел в мире. Но, увы, это так. Однако в случае разрушения ООН, я думаю, что ситуация в мире станет еще хуже, и последние препятствия на пути полномасштабной мировой войны будут таким образом уничтожены. Значит, о чем идет речь? Ну, две темы постоянно звучат на Западе с различной степенью громкости и частоты. Первая тема о том, что Россия якобы часто использует право вето. Значит, что такое право вето? Напомню вам. Есть Совет Безопасности, в нем заседают победители во Второй мировой войне, поэтому там нет, естественно, ни Германии, ни Японии, ни Турции, ни там, других каких-то выросших за это время стран. И если одна из этих держав накладывает право вето, то есть то решение не принимается. Вот американцы хотят давно уже лишить всех, ну, в первую очередь Россию, вот этого самого права вето. Соглашаться на это нельзя, дорогие друзья. Вторая тема, которая звучит на Западе, это расширение того самого Совбеза, Совета Безопасности ООН. Включение туда каких-то других стран под каким-то предлогом. Но вот здесь нужно понимать вот что. Как только будут какие-то изменения в статусе КВО, как ООН была создана товарищем Сталином, товарищем Рузвельтом в большей степени и чуть-чуть господином Черчиллем, вот тогда сразу начнется постоянное изменение чего-то, и в итоге ООН будет просто уничтожена, а война мировая станет гораздо ближе. В этой связи давайте вспомним судьбу предшественницы Организации Объединенных Наций, Лиги наций. Лига наций – это такая же международная организация, которая вроде была призвана для тех же самых целей. Она была распущена в 1946 году официально, ну а по сути она уже перестала работать, начиная с начала Второй мировой войны. Советский Союз был исключен из Лиги наций за якобы неспровоцированное нападение на Финляндию. Вы знаете, дорогие друзья, мне кажется, что пора нам, собственно говоря, вернуться к той точке зрения, которая была в Советском Союзе. Не было никакого неспровоцированного нападения Советского Союза. Была попытка со стороны западных государств использовать Финляндию для разжигания войны. И, к сожалению, это получилось. Но получилось не по нашей инициативе. Были ли обстрелы советской территории? Были. И обстрел в Майнила был не первым, который произошел. Вообще разговоры о том, что Советский Союз сам обстрелял свою территорию, мне удивительно напоминают сегодняшние рассказы, которые на протяжении 8 лет мы слышим от западных журналистов, но в большей степени от представителей киевского режима. Мол, сами себя обстреляли. Вот на этой неделе прозвучало сразу несколько террористических актов. Взрывом убит генеральный прокурор Луганска. Что говорят представители киевского режима? Говорят, сами себя взорвали. Ну, про АЭС в Энергодаре, дорогие друзья, уже смешно было бы говорить, если бы не было так грустно. Международные СМИ тоже пишут о том, что не могут разобраться, кто же там стреляет. То ли Россия, то ли Украина. При том, что на территории Энергодарской атомной станции, значит, Запорожской, прошу прощения, находятся российские военнослужащие. Поэтому разговор о том, что и в период Советского Союза сами себя обстреляли, я считаю, что нужно рассматривать с точки зрения современных реалий. Запад врал тогда, врет и сегодня. Почему мы должны в оценке событий 1939 года вставать на западную точку зрения? Нет, Финляндия обстреляла территорию Советского Союза. После многочисленных предупреждений и попыток дипломатически урегулировать конфликт, Советский Союз был вынужден принять меры. Это тоже удивительным образом напоминает ровно то, что сегодня произошло на Донбассе, когда 8 лет Российская Федерация пыталась какими-то дипломатическими способами остановить конфликт. Ничего из этого в итоге не получилось. Киевский режим готовился атаковать территорию Донбасса 8 марта 2022 года, и Россия начала свою операцию для того, чтобы не допустить того развития событий, которые правильным и нужным для себя считал Запад. Так, теперь вопросы. Пятая колонна чистится. Ощущение такое, что пятая колонна чистит патриотов. Ну, вы так говорите, как будто это, знаете, процесс какой-то линейный и как бы не от власти независящий. Знаете, вот где-то это что-то должно произойти. Да нет, изменение статуса кво в государстве меняет фамилии тех, кто выходит на первый план. И на второй план, и на третий план. Это происходит, но это происходит не очень быстро. И самое главное, если этого не происходит, тогда многие задачи просто не могут быть решены. И я понимаю ваши сомнения, дорогие друзья. У меня самого много вопросов к нашему информационному полю. Я не понимаю, почему прекрасные песни, написанные многими нашими рок-музыкантами. Возьмите хотя бы вот на украинском языке «Плыве качок». Прекрасная песня, прям до дрожь, что называется, пробирает. Почему по радио они не звучат? Вот прозвучали в Телеграме, по телевизору разочек прокрутили, ну, повторили там 2-3 раза. Ежедневно песня должна крутиться на всех российских радиостанциях. И не только она одна. Почему этого не делается? Сделать это не так сложно. И если этого не делается, нужно посмотреть, кто не дорабатывает, какая радиостанция откажется размещать такую песню. Я не думаю, что вообще кто-то может противостоять просьбам государства. Мне кажется, что это невозможно. Государство, значит, не очень настойчиво просит или вообще такие просьбы до сих пор не осуществляло. Так, следующий вопрос. Может ли Россия создать полупроводники из арсенида галлия? Ну, дорогие друзья, тут моей компетенции не хватает. Очевидно, что проблемы с полупроводниками у нас в России существуют. Очевидно, что эти проблемы осознаются. Но также очевидно, что эти проблемы осознаются и нашими противниками. Я напомню вам, что основное производство полупроводников сосредоточено на Тайване, и новые заводы строятся не на Тайване же, а тайваньская компания TSMC, она строит их в Японии и в Соединенных Штатах Америки. То есть происходит потихонечку такое перетекание полупроводниковой промышленности в зону, которая, ну, под контроль Китая точно в ближайшее время не перейдет. Если вы спросите меня, какова вероятность какого-то вооруженного конфликта между Тайванем и Китаем, я считаю, что это не очень велика в ближайшее время, потому что для Китая нет никаких плюсов от сейчас попытки силового решения этого противостояния. Да, американцы поставляют оружие, да, американцы дарят оружие, да, они заключают какие-то договоры, но до тех пор, пока на Тайване не произносят запретное слово на том, что Тайвань якобы не является составной частью Китая, а это какое-то отдельное государство, я думаю, что Пекин будет готовиться к решению этого вопроса экономическим путем. В этом смысле большая разница ситуации Китай-Тайвань, Россия-Украина. Еще раз напомню вам, что в Китае 1,5 миллиарда человек, военный экономический потенциал не сопоставим с тайваньским. На Тайване проживают, по разным оценкам, от 20 до 30 миллионов человек. Экономика достаточно развитая, но с китайской она не может быть и рядом поставлена. Ну и, конечно же, военный потенциал у Тайваня меньше, чем потенциал, там, скажем, у Украины, и количество призывников, которые есть, тоже. При этом количество призывников, которые могут быть Пекином под ружье отправлены, ну, вы понимаете, что в 10 раз примерно превышает возможности Российской Федерации. Поэтому военные потенциалы России и Украины, как мы сейчас видим, несопоставимы, если Россия использует всю свою мощь, но очень серьезные проблемы. Украинская военная машина, вооруженная, обученная, оплачиваемая и оплачиваемая Западом, эти проблемы создают. Вот для Китая такого, собственно говоря, произойти не может. Поэтому Китаю Тайвань никакой угрозы своим существованием не создает. Думаю, что речь о передаче Тайваню ядерного оружия уж точно не идет. Поэтому Китай может поиграть в долгую. С Украиной ситуация была, дорогие друзья, как мы понимаем, несколько иная. Разговор Зеленского о ядерном оружии, американские биолаборатории. Ну и давайте не забудем, что за 2 дня до начала спецоперации Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек. Это примерно на 40% от численности украинской армии. То есть это реальная и сильная угроза безопасности Российской Федерации. Так, вопросы. Цифровой рубль сделает нас более независимым? Ну, во-первых, дорогие друзья, независимым пишется слитно. Вот в таких деталях и нюансах и получается какая-то ответ на вопрос. Что такое цифровой рубль? Это способ проведения платежей. И если Россия не создаст цифровой рубль, это значит, что придется какие-то платежи где-то в дальнейшем проводить в цифровых юанях, не имея, например, цифрового рубля. Но, с другой стороны, мы с вами видим, что Центральный банк Российской Федерации на 50% только занимается помощью российской экономикой. Он то говорит какие-то хорошие вещи, то, наоборот, предлагает вещи абсолютно деструктивные и старается продолжать свою политику, которая не дает установить самое главное, что необходимо для спокойного развития экономики. Прогнозируемый курс рубля. Вот до сих пор Эльвира Набиуллина говорит, что нельзя установить директивный курс рубля. Вопрос. Почему? Раньше нам говорили, что установили вы какой-то курс и начинаете, как говорится, полить резервы. То есть будете тратить золотовалютные резервы, грубо говоря, свои доллары там, и евро в загашнике для того, чтобы поддерживать этот самый курс рубля. А сейчас-то в чем проблема? Вы, если хотите, чтобы рубль стоил чуть меньше в долларах, установите курс, 65. И не будет бешеного спроса на валюту ни в ту, ни в другую сторону. Потому что, собственно говоря, Центробанк сейчас уж не знает, какими бы способами доллар поддержать, а не рубль. Почему? Да потому что слишком крепкий рубль с точки зрения Центрального банка – это не очень хорошо. Вот и имеем мы ситуацию, когда можно спокойно установить директивный курс рубля без каких-либо проблем, но Центральный банк этого не делает. Ну а почему у нас валюта не пользуется сейчас популярностью в стране? Так потому что три функции – валюты с начала специальной военной операции практически перестали работать в Российской Федерации. Для чего валюта была нужна, как говорится, в прошлую эпоху? Первое. Для осуществления внешнеторговых операций. Прекрасно. Внешнеторговые операции у нас сократились многократно. Соответственно, все те, кто покупали что-то за границей, перестали это что-то покупать, ищут аналоги в России, если это возможно. Либо покупают какую-то другую валюту, потому что в долларах и евро платежи не осуществить. Итак, внешнеторговая деятельность в долларах и евро сильно сократилась. Второе. Туристические поездки граждан. Люди покупали каждый понемножку, а в целом достаточно много для того, чтобы куда-то съездить. Сейчас туризм в Европу прекратился. В Соединенные Штаты Америки и раньше не было много туризма, но доллар – это такой инструмент международных платежей, если мы говорим о наличной валюте. Сокращение туризма, сокращение спроса в первую очередь на евро, во вторую очередь на доллары. Ну и третье, для чего граждане России покупали иностранную валюту, это как средство сбережения. Такой свой собственный золотовалютный запас. Хотя мне кажется, что золото в этом смысле, конечно, более универсальный и вечный продукт, если хотите. Но сейчас, если курс рубля стабилен по отношению к доллару, никто не покупает валюту, потому что ты купишь за одни деньги, через некоторое время надо будет продать, ты продашь даже за меньшие деньги, я даже не говорю о разнице купли и продажи. То есть весь смысл покупки иностранной валюты в России перестал существовать. И это, кстати, я вам хочу сказать, хорошо. Ведь в Америке никто же евро не покупает, никто в Китае не старается закупиться долларами. А зачем? Есть юани. Юани гарантирует родное китайское правительство. И если вам будет необходимо одно конвертировать в другое, вы сможете это сделать. При этом вы знаете, что курс стабилен. Стабильность курса вообще приведет к падению популярности иностранной валюты. Она совершенно не нужна. Ну, и я думаю, что такая вещь, как валютные вклады, мы об этом давно говорили, почему в Российской Федерации должны быть какие-то валютные вклады. Я понимаю, что те, кто вложил на эти валютные вклады свои деньги, сейчас находятся в таком непростом положении, но в целом я думаю, что в перспективе нужно просто законодательно сделать одну вещь. Государство не гарантирует валютные вклады, гарантируя вклады рублевые. Если кто-то хочет на свой страх и риск класть иностранную валюту, ну пусть он, собственно говоря, это и делает. Так, опять возвращаемся к вашим вопросам, дорогие друзья. Так, Николай Викторович, очень давно ждем вас в Белгороде, тем более в такую трудную минуту. У нас... Дорогие друзья, ну, я с удовольствием приеду в Белгород. Кстати, в Белгороде не был ни разу в своей жизни, но для этого нужно, чтобы сложились определенные обстоятельства, потому что место, куда я еду, выбирается исходя из графика, исходя из мероприятий, которые там происходят. Так вот, знаете, как Нэнси Пелоси села на самолет и полетела на Тайвань, тут такой возможности нет. Ну, шучу, конечно. Обязательно приеду в Белгород, обязательно. О чем еще хотел с вами поговорить, дорогие друзья? Ну, во-первых, на фоне сегодняшних происходящих событий еще раз хотел вам напомнить о важности помощи нашим братьям и соотечественникам. И фонд «Великое Отечество», благотворительный фонд «Великое Отечество» давно, с 2017 года, занимается этой помощью. Если кто еще не оказал помощь, не разобрался в вопросе, пожалуйста, сделайте это. Сейчас закуплена очередная партия медикаментов, и она в ближайшее время, вот буквально на следующей неделе, будет доставлена на Донбасс. Медикаменты там всегда были актуальны, к сожалению, их актуальность с течением времени никак не снижается, поэтому закупаем медикаменты, возим на Донбасс, отдаем в донбасские госпитали и больницы. Поддержать людей очень просто. Найдите, пожалуйста, в интернете благотворительный фонд «Великое Отечество». Там все можно сделать, как говорится, за несколько кликов. Перечисляйте ту сумму, которую для вас является возможной. Уверяю вас, помощь буквально в ближайшие недели будет вновь на Донбассе. Примерно с частотой 2-3 недели машина с грузом, с медикаментами отправляется на Донбасс. Теперь вот что хотел, дорогие друзья, сказать. Во-первых, в Молдавии сегодня интересные события происходят. Там происходят протесты. По разным оценкам, примерно 45-50 тысяч человек вышло на улицы Кишинева для того, чтобы сказать, что политика Майи Санду и ее правительство ведет страну в тупик. Я бы даже сказал, к потере государственности ведет, потому что сознательно ухудшаемая экономическая ситуация потом может найти такой случайный выход, когда Майя Санду, имеющая, кстати, тот же самый румынский паспорт, предложит просто влиться Молдавии в состав Румынии и тем самым потерять свою государственность. Вот чтобы такая печальная вещь не произошла, люди сегодня в Кишиневе и протестуют. Ссора с Россией, повышение тарифов на электричество и газ, переход на дрова во многом, так сказать, рекламируемый сейчас в Молдавии, рост цен. Все это итоги правительства Майи Санду. И, конечно, в данном случае разделяем возмущение людей. Вот сегодня смотрел информацию, манифестанты собираются оставаться ночевать в палатках. Ну, что, дело, как говорится, в этом смысле хорошее. Потому что требование абсолютно логичное. Уход правительства и новые выборы парламента и президента. Выборы совершенно... Требования совершенно актуальные и нужные в сегодняшней ситуации для того, чтобы просто спасти Молдавию. Я уж не говорю об улучшении жизни людей. Так, что еще? Вопрос. Воюют ли на бывшей Украине войска НАТО в большом своем количестве или пока нет? Ну, как вы понимаете, я могу изложить только свою точку зрения. Ну, достаточно много беседую с теми, кто владеет информацией из первых рук, что называется, там сам находится. Скажу так. Еще когда в 2017, в 2016 году, в 2018 году мы с коллегами как раз в рамках фонда благотворительного фонда Великой Отечества ездили на Донбасс, встречались с, к сожалению, злодейски убитым Александром Владимировичем Захарченко. Он открыто говорил, что в боях за аэропорт Донецка, там были целые польские подразделения. Кто это были? ЧВК, переодетые кадровые военные. И сталкивались с такими подразделениями не раз. Были там и, так сказать, англоговорящие, еще как-то там еще говорящие. Захарченко показывал мне даже американскую винтовку М-16, которая была найдена во время боев вот, в этом самом аэропорте. Сегодня говорят о том, что в Харьковской области прямо целые подразделения. Целые подразделения, то ли с шевронами, то ли без, ну, переставая стесняться. Так что, на мой взгляд, да, действительно, для того, чтобы обеспечить хоть какой-то успех вот этого самого пресловутого контрнаступления, Запад сам спланировал, сам вооружил, сам оплатил, еще и своих солдат-офицеров поставил в ряды ВСУ для того, чтобы эти результаты были достигнуты. Поэтому да, западные подразделения там воюют. Но делают пока это, что называется, так сказать, неофициально. То есть мы об этом знаем, мы это слышим, мы это видим, но они не говорят своим избирателям, своим гражданам о том, что это происходит. Мол, вот там какой-то американский там господин поехал воевать, его убили. О том, что там есть целые подразделения ЧВК и кадровые военные, которые под ЧВК и вот этих добровольцев, наемников замаскированы, об этом западная печать ничего не говорит. Мне кажется, что здесь нам нужно просто показывать, что называется, товар лицом. В случае нахождения, убийства, пленения этих людей, просто их показывать и крутить это 24 часа. Мы пока как-то это стесняемся. В этой связи вопрос. А что там происходит с делом наемников в Донецке, которые уже присуждены к высшей мере, приговорены, прошу прощения, к высшей мере наказания. Да, они, наверное, подали апелляцию. Вот почему нет информации о том, что там с юридической точки зрения? Мне кажется, что сейчас на фоне прям террористической вакханалии киевского режима было бы очень неплохо начать приводить приговоры в исполнение. Как-то, может быть, хоть как-то, может быть, это бы, так сказать, подействовало, кого-то, может быть, остановило от совершения таких действий. Так, Захар Прилепин в пятничном эфире говорил, что наших ребят военных на Украине очень мало, и что надо увеличить количество. Что вы думаете об этом? Дорогие друзья, сегодня вот в эфире «Комсомольской правды» как раз этот вопрос обсуждали. Мне кажется, что предложение Рамзана Ахматовича Кадырова, который сказал простую арифметически и патриотически, тоже очень простую вещь. Если в каждом субъекте Российской Федерации подготовить по тысяче добровольцев, то это будет 85 тысяч. Ну, это примерно, наверное, столько, сколько находится на первой линии соприкосновения. Потому что, как мы можем оценить, там примерно от 120 до 150 тысяч вся наша, значит, группировка. Ну, вот убираем тыловые подразделения, добавляем ребят из ДНР, ЛНР. Ну, вот примерно, то есть это удвоит силы на передовой. То есть это очень серьезное предложение. При этом 1000 человек подготовить, это как бы серьезно, но с другой стороны, это не так много. Я думаю, каждый из субъектов федерации мог бы с этим справиться. Как технически это сделать? Ну, я думаю, что можно обратиться к тому же Рамзану Ахматовичу, если кто из губернаторов с этим не сталкивался и, может быть, не обладает необходимой инфраструктурой. Ведь речь не идет о том, чтобы эти 1000 человек, вот знаете, как приклеенные находились на территории того или иного субъекта федерации и не могли переступить границу соседнего, если там какие-то более удачные места для обучения, для тренировок и так далее. Это не значит, что обязательно инструкторы должны быть выходцами из этого региона. Ни в коем случае нельзя ни добровольцев, ни инструкторов перемещать куда-то в другие регионы России. Нет, важно общее число. Поэтому я думаю, что это действительно очень важная такая инициатива, которая приведет к усилению нашего контингента. В целом же, дорогие друзья, конечно же, необходима мобилизация. В данном случае я не говорю о мобилизации, призыве всего мужского населения в армию, потому что, опять-таки, говоря со специалистами, они, ну, скажем так, скептически к этому относятся. Но нужна мобилизация общества. По крайней мере, режим контртеррористической операции в приграничных с Украиной областях, ну, был бы первое, что, собственно говоря, напрашивается. Отмена всевозможных праздничных мероприятий уже состоялась в ряде городов, и мы с вами много говорили о том, что это необходимо. Ну, вот нас услышали. Было бы хорошо, если бы услышали до празднования Дня Москвы. Было бы еще лучше, если бы деньги, потраченные, ну, или там часть денег, значительную на это празднество, было бы перечислено на закупку, не знаю, тех же самых дополнительных иранских дронов, о которых нам пока ничего не говорят. Только косвенные сведения о том, что вот они появились, перекрасили их, написали на них «Герань-2», и теперь эти наши, уже наши, иранско-российские беспилотники, значит, начинают уничтожать артиллерию ВСУ, которую в основном поставляют им американцы и другие натовцы. Думаю, что для иранцев это особенно приятно, потому что уничтожение американской гаубицы иранским дроном – это, конечно, пощечина американскому империализму. Так вот, деньги для таких закупок никогда лишними, дорогие друзья, не бывает. Но хорошо то, что делается. Как-то власть немножечко услышала общественность. Будем надеяться, что по другим вопросам тоже в ближайшее время нас услышат. Ну что, давайте последние пару вопросов и, значит, подведем итог. Планируете ли вы в будущем занимать весомую политическую должность? Буду рад увидеть вас в правительстве. Спасибо большое, но хочу сказать, что должность в правительстве – это не политическая должность, это должность экономическая. Для того, чтобы занимать какую-то должность, в первую очередь надо ей соответствовать. Будет соответствующий факт моей биографии, если буду баллотироваться куда-то, если вы за меня проголосуете и изберете, дорогие друзья, ну, значит, буду исполнять определенные обязанности. Но в любой ипостаси стараюсь быть полезным стране. Вот сел плотно за книгу о терроризме, о чем многократно вам говорил. Пока сроков выхода не обозначаю, но думаю, что в 2023 году книга будет закончена, увидит свет. Так, ну и последний вопрос. Германия капиталистит собственность «Газпрома». Германия уже давно скапитализировала собственность «Газпрома», национализировав, ну то есть украв, по сути, да, приняв закон о национализации, газовое хранилище, которое принадлежало «Газпрому». Теперь речь пошла о капиталистничении собственности «Роснефти». Дело в том, что у «Роснефти» был, как говорится, маленький, а может не очень маленький, но симпатичный заводик по производству нефтепродуктов в Германии. И вот германское капиталистическое правительство приняло решение, по которому, как говорится, было ваше, стало наше. Национализировало этот завод. На каком основании? Да ни на каком основании. На основании закона, который сами же приняли и сами же, как говорится, проголосовали. Теперь этот завод принадлежит не Роснефти, а создано некое юридическое лицо, которое им будет заниматься. Как к этому относиться? Ну, мы много говорили, что в ответ на такое воровство наших не только золотовалютных резервов, но активов наших компаний и наших людей за границей, надо делать такие же шаги в нашей стране. Ну, вот пока мы этих шагов не видим. Надеюсь, что это вызвано не тем, что кто-то питает иллюзии, Западу в итоге понравится и с ним договориться. Невозможно с Западом договориться, играя по его правилам. Единственный путь к наличию какой-то договоренности, а договоренности действительно нужны, нам же надо как-то всем жить на одной планете и желательно торговать, ездить друг к другу в гости, но соблюдать при этом наши собственные интересы. Поэтому договоренности – это хорошо. Вопрос только на каких условиях. Запад договоренность все время понимает как капитуляцию. Вот это нас точно не устраивает. Так что единственный путь к договоренности с Западом по модели «вы уважаете наши интересы, мы уважаем ваши интересы» – это победа в специальной военной операции. Вот после этого и только после этого с Западом и можно будет разговаривать. До этого разговор абсолютно бессмыслен. И уж, конечно, переговоры с киевским режимом. Ну, здесь я просто не понимаю, с кем разговаривать, о чем разговаривать и зачем разговаривать. Хотя мы, дорогие друзья, как вы понимаете, всегда за мир. На этом давайте мы сегодня и закончим. До свидания. Всего вам самого доброго.